Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, в цикле «Приближение к Афону» беседа сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака. И в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Приложение к главе 13. О состоянии души после смерти тела и до страшного суда. В римско-католической церкви существует учение о так называемом чистилище, промежуточном состоянии умерших душ между блаженством рая и адскими муками. В чистилище души в течение известного времени искупают страданиями свои грехи, доступные отпущению, и приходят в ту чистоту, которая необходима для райского блаженства. Православная церковь не разделяет мнение о существовании чистилища, но вместе с тем учит, что молитвы воинствующей земной церкви и милостыня за усопших могут много способствовать облегчению их загробной участи и достижению Царства Небесного. Как пишет епископ Аркадий Лубенский: «До страшного суда за гробом человек не живет полной жизнью, а как бы половинчатый без тела. Сразу же после перехода его от земли полного и окончательного суда над ним не произносится. По милости своей, за молитвы церкви и милостыню, подаваемую за душу, Господь может извести ее из места мучений и водворить вместо блаженства. Если грешник умер не богоборцем, а хотя бы с крупинкой веры и добродетели, то на том свете, согреваемый лучами Божией любви, обливаемый токами слез молитвенного предстательства близких, родных и уточняемой милостыней, он может сподобиться очищению от грехов. Крупица добродетели увеличится в нем, и душа его будет переведена в вечные блаженные обители».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о приготовительных неделях к Великому посту.
Великий пост церковь начинает не сразу. Для того, чтобы приготовить людей к Великому посту, она предпринимает целый довольно значительный приготовительный период к Великому посту, который состоит из 4 воскресений и 3 седмиц между ними. О первых двух воскресеньях приготовительного периода мы уже говорили. Это неделя о мытаре и фарисее и неделя о блудном сыне. И, наконец, третья такая приготовительная неделя называется неделей о страшном суде. Накануне его была заупокойная вселенская родительская суббота, когда мы молились о всех от века усопших православных христианах, то есть о людях, которые уже предстали страшному суду Божию. И теперь, на следующий день после этого, совершается неделя о страшном суде, которая должна напомнить всем нам, что по прошествии очень недолгого времени нам всем тоже предстоит оказаться перед страшным судом Божиим и дать ответ о всех делах, которые мы в жизни совершали. Если предыдущая неделя о блудном сыне имела целью напомнить нам о милосердии Божьем, о том, что Господь ждет каждого падшего грешника, чтобы он обратился, вернулся к нему. Если такой грешник возвращается, то Господь бросается ему на шею, дает ему на руку перстень и лучшую одежду на плечи, то неделя о страшном суде напоминает нам совсем о другом. О том, что если мы все-таки не обратимся и не покаемся, наша участь весьма плачевна. Потому что Господь не только милостивый Отец, Он еще и праведный Судья, у которого никакой грех не может остаться безнаказанным, если Он не раскаян и не омыт слезами покаяния. Неделя о страшном суде говорит нам о том, что нам предстоит очень трудное испытание, на котором ни один человек не может устоять своими собственными силами. Нет такого праведника, который может оказаться праведным в очах Божиих. Каждому уготован страшный суд, и кто на нем будет помилован, зависит только от одного Бога, от Его милосердия и от Его любви к нам.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели о страшном суде?
Служба в неделю о страшном суде во многом похожа на службу двух предшествующих недель, приготовительных к Великому посту, но имеет некоторые свои особенности. Вся она совершается по актоиху, где находится воскресная служба, и по постной триоде. Постная триоде — это как раз та книга, в которой находятся службы приготовительного периода к Великому посту и самого Великого поста. Святые минеи в этот день не празднуются, а переносятся на другие дни. И вот как раз в постной триоде по поводу грядущего страшного суда Божия говорится в стихире «На Господе воззвах». «Егда хочешь и прийти, суд праведный сотворите, судье праведнейший, на престоле славы Твоей я сидяй. Река огненная пред Твое судилище, ужасающая, влечет всех предстоящим Тебе небесным силам, человеком же судимым страхом. Яко же кожда содела, тогда нас пощади, и части Христе сподоби спасаемых, яко благоутробен, верою молим Тя». То есть постная триодь рисует нам картину страшного суда Божия. Река огненная пред Твое судилище, ужасающая, влечет всех. Там будет огненная река, в которой должны утонуть все нераскаянные грешники. Такой вот устрашающий образ церковь предлагает. И тогда в присутствии всех небесных сил, всех ангелов, будет твориться страшный суд Божий. И так же, как в субботу, заупокойную, о которой мы говорили в прошлый раз, есть слова «плачу и рыдаю». Там эти слова относились к виду умершего человека. Они относились к тому, что красота образа Божия подвергается тлению и становится безобразной. Здесь эти слова относятся к нашей последующей участи. «Плачу и рыдаю, егда в чувство приему огни вечный». Здесь тоже рисуется картина вечных страданий, вечных мук нераскаянных грешников. «Тьму кромешную и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубные непрестанный, болезнь и мущу быть и без меры согрешившим, и тебе преблагаго нравом лукавым прогневавшим, от них же един и первый есмь аз окаянный». но судие, милостью Твоею спаси мя, яко благоутробен. Самым первым и самым страшным грешником каждый христианин должен признавать самого себя. Это правильное христианское устроение. Каждый христианин, кающийся, должен видеть себя хуже всех людей и хуже всей твари. Так учат святые отцы. И это действительно так. Когда человек видит свои грехи, свои собственные прегрешения и несовершенства, то они кажутся ему хуже грехов всех остальных людей, потому что их он видит вблизи, их он видит изнутри. Грехи других людей видятся издалека, а нам мало что известно о грехах других людей. И поэтому каждый человек должен признавать первым грешником самого себя. Об этом здесь и говорится. От них же един и первый есть ас окаянный от грешников. То есть именно нас ждет эта ситуация, которая так красочно описывается в этих стихирах. Тьма кромешная и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубный и непрестанный, болезнь и мущу быть и без меры согрешившим. Именно от этого избавить просим мы благого человека любца Бога. Но судие, милостью Твоею спаси мя, яко благоутробен. Именно перспектива таких страданий заставляет нас плакать и рыдать. Увы мне мрачная душе, доколе от злых не отреваешься, доколе унынием слезиши, что не помышляешь о страшном часе смертном? Что не трепещеши вся страшного судища Спасова? Действительно, почему мы, зная о страшном суде Божием, не перестаем делать зло? Почему мы не каемся в наших грехах, вопрошает нас Церковь? Увы мне, мрачная душе, что не трепещеши вся страшного судища Спасова, убо что отвещаешь или что отречеши? Дела Твоя предстоят на обличение Твое, деяния обличают клевещуща. Прочее о душе время наста. Сейчас настало время покаяния, сейчас настал тот последний час, когда мы еще можем покаяться и обратиться к Богу с покаянием и слезами, просить Его о помиловании. Именно этот час настал сейчас. Прочее о душе время наста, тецы, предвари, верую возопи, согреши, Господи, согреши хти, но вем человека любче благоутробие Твое, пастырю добрый. Да не разлучишь и меня, одесную тебе предстояние, великие ради милости Твоя. Вот таким образом построена вся служба недели о страшном суде. Если неделя о блудном сыне говорит нам о милостивом небесном Отце, то служба недели о страшном суде устрашает нас. Мы должны прийти в трепет и ужас. Мы должны думать о страшном суде Божием, и мы должны каяться в своих собственных грехах. И еще один текст я должен привести. Это стихира на хвалитех в неделю о страшном суде. Здесь говорится о том, как мы должны готовиться к Великому посту. «Предочистим себе, братья, царицею добродетелей». Царицею добродетелей здесь назван пост. Пост — это воздержание в пище. Но не только в пище. Это воздержание от грехов, в первую очередь. И именно для того церковью предпринимается пост, чтобы мы научились воздерживаться от грехов. И как первая ступень к этому — воздерживаться в пище. «Предочистим себе, братья, царицею добродетелей. Себу прииде, богатство нам благих подающе». Если мы будем правильно, искренне поститься, то обязательно будем обогащены этим постом. Обязательно получим от этого большую пользу. Страстей утоляет дмение, и владыцы примиряет прегрешившее. Тем же с весельем сию приимем, вопиюще Христу Богу. Воскресы из мертвых, не осужденный нас сохрани, словословящий тебя единого безгрешного. Не следует забывать, что Великий пост готовит праздник Святой Пасхи. Именно еще и для того мы предпринимаем пост, чтобы получше приготовиться к празднику Светлого Христова Воскресения. И поэтому, когда бывает трудно поститься, когда трудно предпринимать подвиги и трудно каяться в грехах, может быть, трудно стоять на долгих постных службах, нужно помнить, что скоро будет Пасха Христова, и все усилия, которые мы предприняли, будут вознаграждены. Именно поэтому говорится, что нужно обязательно предпринять постный подвиг, предочистить себя этой царицей добродетели, чтобы иметь возможность возопить Христу Богу: «Воскресы из мертвых, неосужденный нас сохрани, словословящие Тя, единого безгрешного». Именно здесь мы обращаемся к воскресшему Христу Богу, потому что как раз готовимся Великим постом праздновать Его воскресение.
На литургии читается Евангелие, посвященное воспоминанию страшного суда.
На литургии этого воскресения читается притча Господня, еще одна притча, которую принято называть притчей о страшном суде. Здесь говорится о том, как Бог будет судить людей. Здесь говорится, кто из них будет оправдан, кто из них будет поставлен справа, одесную Господа, то есть будет спасен, и кто будет отвержен Господом, поставлен слева от Него, Ашуею. Господь говорит в этой притче, что спасены будут люди, которые посещали больных, которые приходили к заключенным, которые кормили голодных, одевали раздетых, которые оказывали милосердие к своим ближним. И наоборот, те люди, которые не оказывали милосердие, которые не посещали больных, не ходили к заключенным, не кормили голодных, эти люди будут отвергнуты. Именно в этом, по той притче, заключается страшный суд Божий. То есть оправдывается Господом милосердие, то милосердие, которое мы оказываем нашим ближним, и осуждается отсутствие этого милосердия. И тех людей, которые спасаются, которые Господь ставит справа от себя, они называются овцами. А те люди, которые отвергаются и посылаются в муку вечную, называются козлами, козлищами. Такая притча читается на этой литургии. И как раз тема этой притчи о страшном суде становится темой всей службы этого воскресения. Тот страшный суд Божий, о котором говорится в Евангелии на литургии, мы должны иметь перед своим мысленным взором всегда, и об этом нам напоминает Церковь.
В неделю о блудном сыне, которая предшествовала неделе о страшном суде, пелось песнопение «Покаяние, отверзь мне двери» и 136-й псалом «На реках Вавилонских».
В неделю о страшном суде тоже будут, конечно же, петься эти песнопения. На утренне после Евангелия «Покаяние, отверзи мне двери жизнодавче» будет петься, при этом будет погашен в храме свет, и все встанут на колени. Здесь поется не одно песнопение, а сразу целых три. «Покаяние, отверзи мне двери жизнодавче», потом «Богородичен», «На спасение стези наставим о Богородице Дева» и последнее «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный». И кроме того, после полиелейных псалмов будет звучать 136-й псалом «На реках Вавилонских». Это песнь иудеев, которые были отвержены от Бога за свои грехи. Мы тоже молимся этими же словами, потому что мы тоже за наши грехи должны быть Богом отвержены.
После недели о страшном суде начинается сырная седмица, которая в народе называется Масленица.
После недели о страшном суде та книга, в которой содержатся службы приготовительного периода, то есть постная триодь, начинает использоваться каждый день. До сих пор она использовалась только по воскресеньям и только один раз в субботу, во Вселенскую Месопустную Родительскую Субботу. А с недели о страшном суде триодь постная участвует в службе каждый день. Мы берем оттуда тексты, и уже каждый день является приготовительным днем к Великому посту. Сырная седмица. Почему она так называется? Потому что мясо уже запрещено есть на этой неделе. Уже подготовка к Великому посту вступает в свою завершающую стадию. Но зато нет поста в среду и в пятницу. Всю неделю можно есть молочные продукты и яйца. Поэтому в народе прижился обычай печь большое количество блинов на этой неделе, потому что они как раз готовятся из молочных продуктов и яиц, и предаваться разным весельям, потому что нет постных дней на этой седмице. А отсутствие поста на сырной седмице как раз связано с тем, чтобы получше приготовиться к Великому посту. Как раз перед периодом очень большого и длительного воздержания в пище Церковь дает послабление людям, разрешая им пропустить пост в среду и в пятницу. В среду и в пятницу поста нет, но в противовес этому служба как раз совершается постная, для того, чтобы лучше приготовить людей к постным службам самого Великого Поста. В среду и пятницу нет литургии, и служба совершается как раз такая же, практически во всем такая же, как и в сам Великий Пост.
Илья Александрович, а какие особенности богослужебные среды и пятницы?
В среду и в пятницу, во-первых, нет поста, а во-вторых, служба совершается самое, что ни на есть постная. Вот такая антиномия, такое противоречие. Служба постная, а самого поста нету. Обычно у нас происходит наоборот. В обычные среды и пятницы всего года они являются постными днями, но служба у них совершается вовсе не постная, а самая обыкновенная. А на сырной седмице наоборот. Поста в среду и пятницу нет, а служба постная. Служба постная что значит? Значит, на этой службе очень много чтения. На этой службе должно быть множество поклонов, в том числе поклоны с молитвой Ефрема Сирина, о которых мы будем говорить с вами уже на беседах о самом Великом Посте. Первый раз молитва с поклонами Ефрема Сирина звучит во вторник вечером, то есть как раз накануне сырной среды. И литургии в среду и в пятницу совершаться не будет, потому что литургия — это служба, которая по мысли святых отцов с постом несовместима.
Спасибо вам, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз мы побеседуем с вами о последней четвертой приготовительной неделе к Великому Посту, о неделе, которая называется Прощенным Воскресением. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака.
Вот здесь три фотографии одного и того же монаха серба, отец Стефана, который тоже там на Каруде жил. Отец Стефан там был около 40 лет на Каруде. Один в келье, где во время Второй мировой войны жил старец Сафрон. И где, скорее всего, начал писать он про старца Силуана. Там есть сзади пещера такая. В пещере это Стефан сделал маленькое искусственное озеро, где зимой собирал воду. Сейчас строит разные штуки. Он построил там маленький искусственный прудик, где собирает зимой воду дождевую, а летом поливает свои цветы. Как райский сад у его летом. О нем очень много можно рассказывать. Мне кажется, что он юродствовал. А некоторые говорят, что он был в прелести. Но я склоняюсь к первому ответе на этот вопрос, какой он человек был. А Харитон про его рассказывал такое. Во время войны отец Стефан был в Жиче. И его в дьякон рукоположил владыка Николай Велимирович. И там были какие-то истории с четниками и с коммунистами, с повстанцами. Его однажды в самом конце войны коммунисты хотели расстрелять, и он от них убежал. Просто когда уже поставили расстрелять, а он свалился в какой-то овраг и побежал, и убежал от них. Из-за вот какие-то такие заслуги, за связи с Владыкой Велимировичем, его уважал сербский престолонаследник. И была даже между ними переписка какая-то. Я видел эти письма к отцу Стефану. Но отец Стефан был человек очень большой силы физической. Просто чудовищной силы человек был. Он мог с моря к себе затащить целое бровно, там 150 кил-то. Причем по тропинке очень каменные, такие зелистые. А служил он, вот за что его тоже осуждали. Служил он литургию ежедневно. И в большей части там никого другого не было. Он служил один. По правилам это не полагается. Но он поминал людей на литургии, когда вынимал частицы. Я знаю, что ему давал имена, и потом, через год или два, он меня спрашивал именно по именам, а как тот, а как этот. Я уже забыл, кого я ему давал поминать. А у него там тысячами имен, и он именно ежедневно на литургии поминал. И мне он говорил, литургия, говорит, это такое уже величественное, такое великое дело, божественная литургия. Если бы, говорит, я знал, кто-то мне сказал твердо, что вот последняя литургия на этой земле будет отслужена в Южной Америке там через какое-то время. Я бы сейчас пошел туда пешком, чтобы присутствовать на этой последней литургии. Потому что литургия — это все, этим держится наш мир. Но тоже рассказывал, как этот наш мир упал уже совсем и прочее. Даже, говорит, и на Афоне как-то благодати уже нет. Однажды, говорит, ночью я встал, читаю правила перед литургией. Вот, говорит, так за этим хребтом луна била, вот как, ну, как сейчас, так он рассказывает. И я вижу, вот благодать, так. Но благодать, говорит, поднялась, и так руками показывает, поднялась, говорит, и ушла. Немножко, говорит, только здесь на короле остался. А ему однажды явился, поскольку его храм маленький, который он сам соорудил, святого Савы был, Савы сербского. Говорит, мне явился святой Сава однажды во сне. И, говорит, похвалил он меня. И сказал, говорит, хорошо, хорошо, Стефан, ждем мы тебя здесь у нас. Все, говорит, ну, ты к нам придешь раньше, чем ты думал. А, говорит, ну, мне так хорошо было. А потом, как проснулся, я стал думать, что это значит. Раньше, чем я думал, говорит, я рассчитывал, буду жить еще 30 лет. Ну, ладно. Что значит раньше? Значит, это сократится, может быть, наполовину, 15 лет. Ну, так много, говорит, так много, 15 лет. А он кормил птичек, которые там. Всякие синички, еще мелкие какие-то птички, я не знаю даже названия. Да. И они ему прилетали на руку. Он так говорил, цици, цици, и я не прилетал. Только вот, когда были посторонние люди, иногда прилетали, иногда не прилетали. Надо было очень, очень тихо и спокойно сидеть где-то несколько метров в сторону. Вот это я видел даже много раз. Причем самые боязливые птицы. А тут еще дело в том, что у него был кот. Такой дымчатый один. И кот этот, его это соблазняло, кота. Так что он так делал. Но все-таки против птичек ничего не сделал никогда. Это наблюдал я, не знаю, много раз. Это отец Нестор. Нестор, который бывший охотник. А на Афоне, конечно, он большей частью там ходит в высоте, там по лесам, и собирает лечебные травы. Так что я его много раз встречал именно на таких тропинках там наверху. Жил в одной заброшенной келье, тоже очень высокой, над Керася, где сейчас живет один русский монах, который тоже был охотником в свое время в Сибири, там несколько лет провел. Значит, место для бывших охотников такое. И там зимой бывает снег, довольно долго держится там снег. Но у Нестора всегда был большой запас этих трав, и он, вот от охотника осталось то, что своими травами охотно делился. Видишь, какое хорошее лицо. В большинстве случаев на Афоне иеромонахов там не так уж много. Это греческий образ монашества такой. У русских сравнительно намного больше иеромонахов, чем у греков. И вот как они могут жить даже вместе два или три человека, а у них нет своего иеромонаха. Но правило читается не у всех, у некоторых. По книгам это так называемую гаспоповскую службу. И все по книгам читают. Но очень многое знают наизусть. Вот бывало, однажды шли на прогулку с моим другом Мелхиседеком, и на одном месте называется Крионеро, от этого немножко выше Палеокастро был что-то когда-то. И там остался над самим оврагом жертвенник языческий. А потом такая пропасть, где-то 200 метров под нами. И вот так сидели и смотрели вниз, в море. Вдруг от Керасья идут по тропинке в сторону Каскаливии монахи и с лошадями каким-то. Очень много же, что-то загружено эти лошади были. И вот слышно было, как они читают вечернюю. Прошли вечернюю, стали по вечере читать. Все наизусть. Мелхиседек мне сказал, ага, вот, сейчас кончится. Слышно было не все, но он лучше меня разбирал слова. Вот сейчас еще немножко, и он кончит. И они туда пошли, вниз. По очень крутой тропинке, и все ходят. Вот именно неграмотные наизусть лучше и знают все. Те, которые по четкам считают, это уже немножко другое. Это то направление, которое пошло от старца Иосифа Пещерника и так. И, конечно, сейчас такого все больше и больше. Но, скажем, еще в начале 20 века таких было очень мало. Сейчас там на Каруле и сербов, и русских, и некоторые греки, которые именно таким образом в жизни хотят жить, и они опять... Это бывает индивидуально. Некоторые соблюдают написанные правила, что, мол, вечерняя служба столько-то и столько-то чет, по вечере столько-то, и вот все почти делает. А есть люди, как старый монах Климис такой, святой Анны, он говорит, что это очень плохо, потому что когда ты считаешь этой молитвой, бывает такая тяга иногда произносить быстро, чтобы это правило свое исполнить быстрее. А говорит, это не имеет никакого смысла тогда. Я когда был послушником, однажды его встретил так на тропинке, он меня расспрашивал, я говорил, как у нас и все. И когда он спросил, сколько мы читаем там молитвы, я сказал, он говорит, говорит, это вообще слишком много. Лучше, говорит, сделать так, чтобы ты молился не по четкому, в смысле по количеству, а по часам. И сколько молитв будет, все равно, главное, чтобы она была искренняя. А то представь себе, говорит, охотника, который взял ружье и стал стрелять. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну что он говорит? Ничего не получится. Надо очень хорошо, тщательно прицелиться, а потом, говорит, да. Ну вот у меня есть знакомые, которые читают молитву, скажем, ночью, где-то 4 часа. Читают, и иногда, говорит, устаешь, тогда меняешь немножко или слова, или в тот момент пытаешься сосредоточиться и говоришь не те обычные молитвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, или кто-то и совсем коротенькую форму, а в тот момент задумаешься и говоришь, Господи, ты видишь, какой я, говорит, я хочу стать лучше, но не получается, помоги мне, чтобы я любил. Вот такие слова из сердца идущие. И, говорит, после нескольких минут такой молитвы опять начинаешь ту молитву Иисусу. И мне кажется, что именно такое настроение самое важное, а не то даже сколько и как. Вот. Тут начинаются сразу какие-то малосмысленные споры. Кто-то читает 20 тысяч Иисусовых молитв в день, а кто-то замедливает дыхание настолько, что получается и 200-300, но с трудом. А если так медленно дышать, что это сам собой представляет большой труд, то опять получается, что смысл где-то ускользает. Меня учили так, чтобы дыхание было замедлено, но чуть-чуть замедлено, чтобы это не затрудняло сам процесс дыхания, чтобы на это никакое внимание не уходило на самом деле. А что гораздо важнее именно время от времени остановиться и подумать, а зачем я это делаю, что я хочу постичь. И тут, значит, сразу внимание идет на то, что я на самом деле хочу преобразиться, изменить себя, чтобы как человек я стал лучше, чтобы мог больше любить окружающих. А если это не получается, то зачем и вся эта молитва? Для одной гордыни тогда получается. Чтобы я мог сказать, что я читаю 25 тысяч молитв в день. Кому-то похвастаться этим. Да. Вот так. Здесь была келья, в которой живет такой отец, вот здесь, такой отец Арсений. Келья, как видно, вот над морем. До суду есть две тропинки, и одна и другая через цепи какие-то, больше на руках, чем ногами идешь. А отцу Арсению сейчас за 70 лет, но он так крепко еще ходит. И чем он занимается? И вот такое рукоделие, обложки делает для книг, и у его все это оборудование, прессы, на твердой обложке может печатать в виде креста или еще что-то. Там он очень искусно. Это, у его все это оборудование осталось в этой келье еще с половины 19 века. Это русские там жили когда-то, и они это оставили. Арсений то грек. Но большинство этого видно русского производства. это русский Никодим, один из последних тех дореволюционных русских, которые на Коруе жили. Вот он умер в 84-м. Перед смертью уже больной, и на этой фотографии он уже видно, немощен такой. Лежал большей частью, но принимал гостей, сказал, что вот видите, я здесь лежу такой немощен, когда-то, говорит, я был очень крепким человеком, все мог, много читал, да и знал много, говорит, а сейчас ничего не знаю, Господь все взял, все слова, даже молитвы взял. Кроме одного, одной маленькой, говорит, молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Только это я помню, все остальное забыл.
Подошла к концу вторая передача из цикла «Приближение к Афону». О своих встречах с афонскими подвижниками вам рассказывал сербский философ и публицист Павли Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты «Агрипнии» в Святогорском монастыре Ивирон. Над передачей работала Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Из книги Вячеслава Чистякова «Под самым прекрасным флагом». «Бухта счастья». Зимой 1849 года, под самое Рождество, задержавшись проездом на пару недель в Иркутске, капитан-лейтенант русского флота Геннадий Иванович Невельской вдруг оказался жертвой сильнейшего сердечного чувства, до сих пор совершенно ему неведомого. Да, случилось так, что 35-летний заслуженный мореход смертельно влюбился в совсем еще юную девицу, недавнюю смолянку, племянницу местного гражданского губернатора, белокурую, голубоглазую Катеньку Ельчининову. Капитан тогда не был еще всероссийской знаменитостью, хотя все самые главные свои открытия он уже совершил. Командуя военным транспортом «Байкал», Геннадий Иванович в небывало краткие сроки прошел тяжелейший океанский маршрут и, проявив дерзкое самовольство, так утверждали потом его недруги, занялся промерами амурских устьев. Байкал уже считали погибшим, когда Невельской привел его в порт Аян. Тут, как оказалось, пребывал в эти дни сам генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев, и как только его катер подошел на дистанцию слышимости, капитан прокричал три короткие фразы, ставшие историческими. «Сахалин — остров, вход в лиман и в реку Амур возможен для морских судов севера и юга, вековое заблуждение рассеяно». Истина обнаружилась. И вот любовь. Сестрицы Ельчининовы, старшая Саша и младшая Катя, по праву считались первыми красавицами не только в городе, но и, как полагали многие, во всей Сибири. Среди сверстниц они отличались особенной парижской грацией, а про младшую так и вовсе говорили, что у нее лицо рафаэлевской Мадонны. По сему поводу Невельской сильно печалился. Но кто я по сравнению с ней? Форменный урод, а к тому же еще и рябой. Так и не решившись на объяснение, капитан продолжил свой путь и 28 января 1850 года был уже в Петербурге. Тут ему пришлось выдержать нешуточную баталию в так называемом Геляцком комитете, который возглавлял печально известный Карлушка Несельроди. Но в дело вмешался сам государь и, простив Невельскому дерзкое своеволие, возвысил его сразу в капитаны первого ранга с назначением в особый штат при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Воодушевленный монаршей поддержкой, Геннадий Иванович покатил обратно, и 27 марта перед ним вновь засиял куполами славный город Иркутск. Теперь уже капитан действовал с обычной своей решимостью. В один из дней он облачился в новенький парадный мундир, украсил себя полным комплектом орденов, навесил шпагу, натянул белые замшевые перчатки. Завидев у себя в прихожей все это великолепие, гражданский губернатор Владимир Николаевич Зарин сразу же догадался, что для его племянницы Катеньки настала решительная минута. — Геннадий Иванович, — сказал он, — я всегда глубоко вас уважал и родство с вами почел бы за великую честь, но мне кажется, что чувство Кати к вам пока не созрело, ведь она же, по сути, еще дитя. Впрочем, все в руце Божией, а женское сердце всегда было для меня терра инкогнито. Объяснение состоялось в одной из малых гостиных. Из первых же слов капитан понял, что ему дают полный отказ. Вежливый, деликатный, почти ласковый, облеченный в изящные французские формы, но, тем не менее, совершенно жесткий и недвусмысленный. — Ладно, — сказал Геннадий Иванович, завершая неудачное свое предприятие. — Пусть пока будет по-вашему. — Пока. Но через год я снова сюда приду и повторю мое предложение слово в слово. Так что я не прощаюсь. За лето 1850 года капитан первого ранга Невельской сделал очень многое. Во-первых, он основал в заливе Счастья близ геляцкого селения Иски русский военный пост, который в честь основателя флота был назван Петровским. Гарнизон его составили 12 матросов, начальником над ними стал бывший каторжанин прапорщик Дмитрий Орлов, а вместе с прочими грузами корабль доставил на берег изумившего геляков невиданного зверя — корову. В конце июля, сознательно нарушив инструкции, строжайше запрещавшие Невельскому входить в Амур, капитан поднялся по реке до мыса Куэгда и поставил там зимовье при двух орудиях, положившие начало будущему городу Николаевску. С наступлением осени Геннадий Иванович снова помчал в Петербург, дабы, упреждая неизбежных доносителей, лично предстать с объяснениями перед Геляцким комитетом. Сам он потом не раз говорил, что Несельроди почти уже добился его разжалования в матросы, но тут, на его защиту, снова выступил император Николай Павлович, который назвал действия капитана молодецкими, пожаловал ему орден Святого Владимира без мечей, а с будущего года повелел учредить амурскую экспедицию, назначив начальником ее во всех отношениях капитана первого ранга Невельского. В конце зимы 1851 года капитан снова пустился в путь, и ямщики то и дело слышали от него: «Давай, почтенный, гони, получишь наводку». К исходу четвертой недели санки пересекли Ангару и по раскатанным ледяным колеям въехали в город. Едва дождавшись вечера, Геннадий Иванович облачил себя в полный парад и направился к Заринам. Гражданский губернатор встретил его с искренней радостью. — Ба! Ну, наконец-то! Наслышан о ваших питерских подвигах! Поздравляю! Вот сюда присядьте поближе к камину. — Катя! Ну, что ты там копаешься? Сойди к гостю! Девушка вошла. Невельской встал. — Екатерина Ивановна, год минул, и вот я здесь. Катенька вдруг расплакалась. — Геннадий Иванович, я была тогда совершенной дурочкой, причинила вам столько страданий, но теперь я готова пойти за вами хоть в Аян, хоть на Камчатку, хоть вообще на край света, если, конечно, вы меня еще любите. 16 апреля они обвенчались, а в первых числах мая Невельской уже стал собираться в дорогу. «Надо поспеть к открытию навигации», — сказал он Екатерине Ивановне. «Ты не скучай. Осенью я вернусь». Прекрасные голубые глаза выразили недоумение. «Какой осенью? Что за вздор? Я еду с тобой». 12 мая супруги Невельские тронулись в путь, а 28-го были уже в Якутске. Дальше им предстоял самый трудный участок маршрута — 1100-верстный Охотский тракт, о котором, как писала Екатерина Ивановна, то и дело приходится слышать ужасные рассказы. Даже привычные ко всему тунгусы называют его сущим адом. 2 июня 1851 года сформированным Невельским караван, 50 лошадей под вьюками, казачий конвой, 12 якутов для услуг, сам капитан, его супруга и неразлучная с ней горничная Дуняша вышел из Иркутска. Со станции Алах-Юн госпожа Невельская писала своей сестре: «Мы сделали половину нашего пути. Все идет хорошо, слава Богу, несмотря на все ужасы этой страшной дороги. Ты знаешь, я была приготовлена к встрече препятствий, но действительность превзошла все, что мое воображение могло изобрести. То бескрайние болота, то девственные леса, то крутые обледенелые скалы, то страшные быстрые реки, которые переезжают бродом или вплавь. Господи, через что мы проезжали? Несмотря на добрую волю, мне случается иногда ослабевать и роптать». И вот, наконец, пройден опасный хребет Джукжур, насыщенный влагой ветер возвещает путникам о близости большой воды. Капитан склонился к супруге, которая не в силах больше держаться в седле, прилегла в полотняной качке, закрепленной между двумя лошадьми. — Потерпи, мой ангел, уже почти доехали. Чувствуешь, морем пахнет. Екатерина Ивановна писала: «Путешествие стало пыткой. Случалось, что я садилась на край дороги, не имея мужества ни влезть на лошадь, ни растянуться в моем гамаке. Мы подвигались шагом и так дотащились, не доезжая 10 верст до Охотска, где я без сил упала на сырую траву». Капитан подозвал казаков. — А ну, братцы, давайте-ка соорудим из этой качки носилки, надо нести на руках. Тихонько 6 человек со всеми предосторожностями подняли меня, и таким образом ночью мы достигли Охотска. В дом, заранее для нас приготовленный, меня внесли почти умирающий. Казаки разыскали доктора, который, осмотрев больную, сказал Невельскому: — Ничего страшного, капитан, просто крайнее утомление. Пусть полежит денечек-другой, а там хоть на бал. И действительно, спустя несколько дней госпожа Невельская не только встала на ноги, но и сумела где-то разыскать и купить очень миленькую мебель, попавшую в Охотск невесть какими путями. Геннадий Иванович, между тем, размещал на транспорте Байкал будущих обитателей поста Петровский, многие из которых перебирались туда со всем семейством, а седовласый матрос Ефим Вознюк прихватил с собой не только свою старуху и дочь, но даже и внучку. — Совсем ты сдурел, — говорили ему товарищи, — что в эткую-то пустыню, да еще и с детем. — Ничего. Там тоже люди живут. Ну-ну, валяй, живи. По приходе воян, — писала Екатерина Ивановна, — мы с мужем и все колонисты переехали на трехмачтовый барк Шелихов, помещения которого были просторнее байкальских. Дальше оба судна шли вместе. 18 июля, когда сигнальщики уже высматривали на горизонте зимовье Петровское, пал густой туман. Берег исчез. А спустя еще некоторое время с Ашканец послышался резкий голос Невельского: — Господа офицеры, прошу всех немедленно подняться наверх. — С палубы, — вспоминала потом Екатерина Ивановна, — доносились шум и громкие крики, от которых, кажется, дрожало судно. Дверь каюты распахнулась, вошел Невельской. — Катенька, положение наше критическое. В трюме открылась течь, вода прибывает. — Мы погибнем, — прошептала 19-летняя женщина. — Не знаю. Геннадий Иванович пожал плечами. Пока что делается все человечески возможное. Господь милостив, будем уповать на его благую волю. Капитан поспешил наверх, а вскоре, — писала Екатерина Ивановна, — вода начала проникать в каюту, и я вышла на палубу. Матросы работали над спасением груза и вещей. Офицеры, казаки, даже молодые плачущие женщины одной рукой прижимая к себе грудных детей, другую, свободную, изо всей силы помогали откачивать воду. Она достигала нам уже до лодыжек. Подошел лейтенант Николай Башняк. — Екатерина Ивановна, голубушка, шлюпка у борта. Позвольте, я помогу вам сойти в нее. — Нет, — ответила Невельская, — ни за что. Я не покину Шелихова, пока тут остается хотя бы один ребенок. — Екатерина Ивановна, — вновь начал Башняк. — Лейтенант, — загремел вдруг сашканец, мощный голос Невельского, — вы что там болтовню затеяли? Хватайте ее и тащите. Сейчас не до политесов. И вот, наконец, под ногами земная твердь. А точнее, голая песчано-галечная коса, покрытая местами кедровым стланником и с трех сторон окруженная водою. — Как называется этот залив? — спросила госпожа Невельская у рослого загорелого прапорщика. — Бухта счастья, — был ответ. — А то, где мы стоим, пост Петровский. Петровск, — писала потом Екатерина Ивановна, — с его всюду расставленными палатками, с его зажженными кострами, — более походил на военный лагерь, брошенный как бы невзначай в эту пустыню. И надо же было так назвать ее — бухта счастья. Сердце мое сжалось, и я залилась слезами. На этой косе супруги Невельские прожили 4 года. Здесь они устроили свой первый дом. Здесь воспитанница Смольного научилась доить корову, по-братски разделяя молоко между всеми детьми. Здесь лютой зимой довелось пережить ей цингу и самый настоящий голод. И здесь же в один из дней матросы выкопали детскую могилку, в которой опустили первенца Невельских, дочку Катеньку. По прошествии многих лет один из офицеров поста Петровский напишет: «Никто никогда не слышал от госпожи Невельской ни единой жалобы или упрека. Напротив, в ней замечалось всегда спокойное и гордое сознание того горького, но высокого положения, которое предназначило ей провидение. Вот уж действительно, есть женщины в русских селениях, или, по крайней мере, были».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.